Братья и сестры, действительно, слава нашему Господу, что, оказывается, для чтобы благовествовать, не обязательно, знаете, собирать, там, отлаживать тысячу или две тысячи долларов, где-то ехать или лететь далеко в другую страну, находить время для этого, брать какой-то vacation, а просто всего-навсего нужно в воскресенье, вместо того, чтобы расслабиться дома, вот выйти и где-то вот буквально блок от собрания отойти, и можно тем же самым благовестием заниматься и получать такое же вдохновение от Господа и помогать кому-то познать нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему за это. И я очень рад, что в нашей церкви можем заниматься таким служением. И продолжая наше богослужение, как уже брат Вадим сказал, я буду читать из книги Евангелия от Луки, 18 глава, 1 по 8 стих. Братья и сестры, то же самое место, которое уже сегодня звучало. У меня та же самая Библия. Я буду читать тот же самый перевод. Друзья, я думаю, мы чем чаще читаем, тем мы лучше запоминаем, обращаем тогда внимание на какие-то детали, может быть, которые мы раньше не замечали, а может быть, мы задумаемся над какой-то фразой или какой-то мыслью, которую Иисус Христос передавал, от которой мы раньше, может, как-то пропускали или долго не думали об этом. Итак, пожалуйста, если у вас есть Библия, Евангелие тоже можете открывать или можете он следить на экране. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Нам Павел Тимофеевич очень хорошо остановился и говорил вот именно на тему о вере, о какой вере здесь Иисус Христос говорил. И я постараюсь как бы в общем посмотреть на эту притчу. Хочу детальнее немножко остановиться на некоторых таких ключевых словах о том, как вот в первом стихе здесь говорится о том, чтобы молиться, о том, чтобы не унывать. И немножко тоже коснусь вот именно вот этой темы, которая тоже и раньше уже сегодня звучала, о вере. Буду стараться не повторяться, братья и сестры. И я хочу, чтобы мы просто вот посмотрели на Слово Божие, посмотрели на то, как мы вот, знаете, вот практично можем применить вот именно вот это слово для своей жизни. Потому что я вот понимаю, верю в то, что Слово Божие, оно дано нам не для того, чтобы, знаете, вот мы повысили свой такой, знаете, духовный интеллект, чтобы мы были такими знатоками Слова Божие, чтобы мы могли все вот эти притчи знать наизусть, любой вопрос библейский мы могли отвечать. Но самое главное – это то, чтобы мы могли понять и применить это Слово Божье в своей жизни. И вот когда мы уйдем с этого богослужения, чтобы в нас в мыслях что-то осталось, а что я могу сделать или что я могу, может быть, изменить или улучшить в своей жизни вот буквально завтра, на следующий день. И, братья и сестры, первый стих, он начинается, Иисус Христос начинает его такими словами, точнее, здесь как бы автор говорит, что Лука говорит о том, что сказал, то есть Иисус Христос сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Он, евангелист Лука, он, конечно же, не может быть, исследовал за Христом, но смотря на Евангелие о том, где там перечисляются ученики Иисуса Христа, вот евангелиста Луки нету среди этого перечня. Но, знаете, есть только определенные догадки, предположения, что, может быть, он тоже следовал за Христом, может быть, он только часть служения Иисуса Христа видел воочию. Может быть, он это все или какие-то детали он записывал со слов очевидцев, со слов учеников, но я думаю, очень хорошую оценку и очень хорошее оглавление, как бы название и определение дает вот этой притче, о чем она говорит. И это самое главное, чтобы мы могли понять, когда вот мы читаем притчи Иисуса Христа. Потому что, знаете, мы иногда можем брать какие-то детали и вот их рассматривать со всех сторон, которые, может быть, не несут самой главной мысли. И, может быть, мы какую-то мысль хорошую можем сделать, но нам нужно понимать именно суть, для чего Иисус Христос сказал этот пример или другими словами притчу. Зачем? Что оно в себе несет? И вот здесь эта притча, она говорит о том, что должно всегда молиться. Вот знаете, когда мы говорим о молитве, то я думаю, ну, я вот в своей жизни чаще так это воспринимаю, я думаю, тоже это касается и многих из нас, в том, что для нас очень часто молитва и для того, чтобы попросить Господа о чем-то, это часто мы произносим это как синоним. Да, если какой-то брат, сестра подходит к нам с нуждой, какой-то проблемой, мы говорим, ну, давай мы попросим Господа об этом, или ну, давай мы помолимся об этом. То есть для нас оно как бы одно, имеет значение одно и то же. Но когда мы вот именно все это сглаживаем, и для нас становится это неразделимым, просить и молиться, я думаю, мы здесь делаем ошибку. Ошибку в том, что мы ограничиваем именно вот силу и возможность молитвы, молитвы нашей, молитвы Господней. Потому что вот даже вот такой небольшой пример, если мы откроем послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих, здесь апостол Павел пишет такие слова. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Братья и сестры, видите, что здесь как бы уже есть разделение – и молитвою, и прошением. То есть прошение – это как бы ну, такое старое слово, которое тоже говорит о том, чтобы просить Господа о чем-то. Молиться и просить молением во всякое время. И когда мы вот смотрим в Библию, обращаем внимание на молитвы мужей Божьих, особенно это касается, когда вот мы читаем книгу «Псалмов», там очень много записано псалмов Давида, псалмов Асафа, псалмы там есть Соломона, есть Моисея, сынов Кореевых и так далее. И мы можем находить различные псалмы, над которыми вначале вверху написано молитва. Некоторые есть просто песни какие-то хвалебные, там, прославляющие, которые повествуют о чем-то, но много есть также молитв. И знаете, эти молитвы, они не все наполнены только тем, «Господи, вот ты мне помоги, вот мне так не тяжело». Но также встречаются псалмы, в которых просто, молитвенные псалмы, в которых просто идет прославление Господа. Прославляется Господь, или где-то оно как-то чередуется, о чем-то псалмопевец просит, и в то же время он о чем-то благодарит, и в чем-то он как бы уже, может быть, он за кого-то просит. Ходатайственные, вот знаете, мы можем, когда мы читаем в Новом Завете вот, молитвы Иисуса Христа, они часто ходатайственные. Иисус Христос, он иногда он и молится, да, Господи, пронести эту чашу мимо меня. Но также мы встречаем молитвы, когда он молится за учеников, заступнической молитвой. И вот разнообразие вот таких молитв, оно тоже, знаете, должно как бы иногда нас как-то останавливать и освежать нашу молитву, чтобы вот наши молитвы, оно хорошо, когда мы попросим у Господа о чем-то, когда мы ожидаем от Него помощи, но хорошо, когда мы также помним о том, что мы можем поблагодарить Господа, когда мы можем, знаете, походатайствовать за кого-то, не только себе машину попросить или дом, а еще, может быть, чтобы Бог благословил соседа, и оно, это будет хорошо, когда, знаете, вот такие благословения, они распределяются на всех людей, не только на нас. Дальше вот в этом первом стихе, братья и сестры, мы читаем, что здесь говорится, что должно всегда молиться и не унывать. Я хотел бы немножко остановиться на вот именно вот этом сейчас еще в второе слово, где говорится «не унывать». Потому что, знаете, мы сейчас живем в таком мире, который наполнен столько всяких, случается, происшествий. Вот недавно в нашем городе мы только как-то, ну, знаете, так с дрожью вспоминали, как авария случилась, такая необычная, что пять человек погибло, и никто не ожидал, никто, все думали, что для них это будет очень хороший день, что это будет какая-то экскурсия. Эти студенты, они ожидали, что для них это будет просто вот удивительное время, которое они в Сиэтле смогут провести, и, может быть, чему-то здесь, где они в колледже научиться. И никто не ожидал, что они столкнутся с таким несчастьем. И только-только буквально какая-то неделя прошла, и вот мы опять слышим новости, тоже недалеко от нас, я думаю, слышали, в Орегоне, когда тоже больше 10 человек было застрелено, и тоже такая страшная история, и мы не знаем, как реагировать, мы не знаем, а может быть, такое может случиться и там, где мы или работаем, или учимся. И никто из нас не защищен от этого, потому что все ожидают и строят какие-то планы на будущее, что все будет благополучно, все будет хорошо. Особенно, знаете, как мы, христиане, мы молимся о Божьей защите, и мы надеемся, Господь защитит, что в конце дня мы возвратимся в свою семью, и опять, знаете, пойдет жизнь своим чередом, и потом пойдет следующий день и так далее. Но иногда Господь действует, иногда действует враг, и мы не знаем почему, но Господь допускает вот такие моменты даже в жизни христиан. И люди, которые не имеют Господа, которые не имеют упования, все это оно склонно к тому, что оно приводит их в какую-то депрессию, приводит в уныние, приводит в страх от того, что, а что делать дальше? А может быть, нужно, ну, как-то, не знаю, там, вооружиться дома, там, поставить сейф, арсенал оружия заиметь, может быть, научиться, как хорошо быстро им пользоваться, и вот вдруг такое дело случится, чтобы там можно было как-то защитить себя или окружающих людей. Кто-то думает, ну, теперь, значит, нужно что-то предпринять и только дома постараться быть и на улицу не выходить, потому что мало ли что может случиться. Друзья, и если вот человек, у него нет вот этого, у него нету Господа, нету вот упования на то, что все, вся наша жизнь, она в руках Господних. Все, что случится, оно в руках Господних. Если нет вот этого упования, то человек очень легко впадает в уныние. Но знаете, и уныние – это не что-то такое, что, ну, знаете, христиане застрахованы абсолютно. К сожалению, если мы тоже как-то не бодрствуем духовно, если мы ставим какие-то свои вот ошибочные ожидания или мы надеемся на что-то и происходит не так, как мы этого ожидаем, то мы тоже можем попадать вот в эту, как бы можно сказать, такую сеть уныния. И смотрите, вот в Евангелии от Луки, в этом же Евангелии, Иисус Христос говорит такие слова. Он рассказывает о последнем времени, о том, что должно произойти, и какие вот такие всякие катаклизмы будут происходить, всякие различные катастрофы будут происходить. И какое это будет иметь влияние на людей? Здесь записано Луки 23 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле народов, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную». И, братья и сестры, вот посмотрите, враг, он держит вот этот мир в таком, знаете, тонусе страха, потому что где-то мы слышим о каком-то конфликте, скажем, да, там вот только недавно мы вот переживали, все время смотрели, следили от событий, которые происходят в Украине. И вот сейчас вроде бы, ну да, можно уже немножко так передохнуть, вроде бы можно успокоиться, там вроде бы как-то затихло что-то. И опять происходит новый конфликт, вот назревает, мы слышим опять тревожные события в Сирии, или как люди не могут найти себе пристанище жизни, и они пытаются найти свое убежище, вот народ из Сирии, он пытается найти убежище где-то в Европе, и какую тоже это панику вызывает среди населения. И знаете, ну, может, мы можем думать, ну, это они там живут, это они вот бегут, вот они пускай об этом переживают. Но, братья и сестры, это все человеческие судьбы, это все человеческие жизни. И слава Господу, что мы сейчас вот находимся в таком здесь, находимся благополучии. У нас, мы знаем, что мы сейчас придем, у нас есть дом, у нас есть пища. Мы знаем, что как мы можем позаботиться о наших детях. У нас, может быть, есть какой-то запас каких-то финансов, ресурсов, и что мы что-то можем построить, какое-то свое, ожидаем что-то, какое-то будущее у нас. Может быть, не совсем самое такое светлое, но все равно намного светлее, чем у многих людей, которые живут в этом мире. Поэтому когда мы слышим об этом, это тоже все-таки оно касается нас. И я думаю, что как христиан оно должно нас касаться, чтобы мы могли переживать и опять же об этом молиться. Или, может быть, как-то поучаствовать, чем мы можем, или финансово, или своим участием, для того, чтобы помочь людям, которые страдают, которые тоже хотят, знаете, как в этом мире говорится, просто человеческого счастья, просто хотят успокоиться, и чтобы их дети, у них была своя кроватка, чтобы у них был где-то свой дом, где бы они могли жить в мире и не слышать, как взрываются эти бомбы и эти снаряды, и как людей видеть, как людей убивают и близких. Поэтому, друзья, вот в таком мире мы живем, вот так столько много страданий. И знаете, вот такая череда, она идет один за другим. Вот что-то заканчивается одно, начинается другое. И особенно если мы обращаем и тратим много времени для того, чтобы за новостями последить, то я вот замечал за собой, что оно, знаете, вот давит. Такое давление, что хочется, знаете, вот это все выключить и остановиться, и просто как-то забыться и как-то забыть об этом всем. И, может быть, оно, знаете, иногда стоит это делать, особенно если взять вместо этого Слово Божие, Библию, как-то вот больше погрузиться и получить вот такое утешение, какое-то назидание, укрепление духовное от Слова Божия в молитве с нашим Господом, чтобы ничего вот внешнее оно на нас, оно не влияло на нас. Но как мы не хотим, мы все равно живем в этом мире. И Иисус Христос, Он тоже, когда о Своих учениках говорил, Он не говорил, что Он молился Своему Небесному Отцу, Он говорил: «Не прошу Тебя, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы Ты защитил их в этом мире». Господь хочет, чтобы мы в этом мире приносили вот этот покой, вот этот мир. И вот наша молодежь, и вот Руслан сегодня, это вот это, можно сказать, даже не лепту, а огромное дело они делают для того, чтобы пойти среди людей, которые не знают о Слове Божьем, или, может быть, которые слышали Слово Божие, принести вот эту благую весть, принести упование, принести то, что может остановить уныние. Слово Божие вот именно в этой притче о этом судье, о вот этой бедной вдове, у которой, которая, может быть, в какой-то степени была в унынии, но все равно она не была в таком унынии, что, знаете, опустила руки, но она все равно приходила к этому судье, она докучала, она просила, она умоляла о помощи, и она получила свое. Братья и сестры, это тоже как бы может послужить нам примером в том, что, хотя, может, мы не сравниваем, не можем сравнить Бога с неправедным судьей, потому что мы знаем, что наш Господь – это праведный судья. И, как я сказал раньше, мы не должны все детали вот этой притчи переложить и вот найти объяснение. Неправедный судья, может, это Господь, а может, это не Господь, и кто это такой. Но что мы можем взять – это то, чтобы проявлять постоянство. Постоянство и проявлять это с терпением, чтобы не впасть в уныние и наши руки не опустились. И знаете, вот когда вот я думал о таком примере, который бы привести о постоянстве, мне вспомнились мои дети. Было какое-то время, что они вот думали, они говорили, они мечтали, наверное, я думаю, им даже снилось Лего. Я думаю, кто родители, и у них есть маленькие дети, они очень хорошо понимают, о чем я говорю. Потому что для детей лего-конструктор – это одно из самых, ну, не знаю, одно из самых таких счастий, которое можно обрести. И счастье не тогда, когда много лего, а знаете, когда счастье? Счастье, когда новое лего появляется. Вот тогда счастье. Когда много лего, это не обязательно счастье. И вот им, я бывало часто с ними разговариваю, говорю, знаете, детки, вы должны себя хорошо вести, вы должны друг с другом хорошо играть. И меня Тима перебивает и говорит, папа, знаешь, я вот смотрел на интернете, там вот такое лего есть. И знаете, останавливается и кажется, ну остановись, ну я же пытаюсь тебе что-то объяснить, я пытаюсь с тобой поговорить, а он меня не слушает. Он мечтает. Я ему говорю, ты лего не получишь, новое лего мы его не будем покупать. И все равно это случалось опять и опять. Открываю iPad, там новые страницы, где и такое лего. И знаете, это такой пример вот детский, который может послужить нам в нашей христианской жизни. Может быть, он немного, здесь юмор есть, может быть, оно, не такое важное, но ребенок, он настолько был сконцентрирован на вот этом конструкторе, что ему не мешало, что когда я его ругаю, или когда я ему запрещаю, или когда я ему говорю, нет, ты не получишь, он все равно мечтал об этом. Враг наш, дьявол, Слово Божие говорит, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И знаете, он всегда ставит свои козни для нас, он ставит всякие препятствия, он пытается увести нас, он нас погружает вот, знаете, эту мирскую суету. Но было бы хорошо, если бы мы были вот как вот эти дети, которые, что бы ты им ни говорил, что бы ты ни делал, они думают об одном. И так же и мы, чтобы мы всегда думали об Иисусе Христе. Чтобы мы всегда, у нас, знаете, мысли были направлены на нашего Господа Иисуса Христа. Что бы там ни происходило, чтобы нас не учили, какой бы там закон ни принимали, или чтобы нам не говорили, что вы должны вот это сделать, чтобы мы всегда думали о нашем Господе, чтобы мы всегда молились. Вот апостол Павел, к примеру, в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 17 стихе говорит, «Непрестанно молитесь». Знаете, я как-то думал, ну как нам можно непрестанно молиться? Ну что, это стал на колени, вот это с утра до вечера молишься? Или как вот можно непрестанно молиться? Ну надо же о чем-то другом подумать. Ну надо же когда-нибудь учить уроки. Но, братья и сестры, вот когда наш разум бодрствует, когда наши упования, когда наши мечты направлены к нашему Господу, то даже что бы мы ни делали, даже, может быть, мы какое-то время уделяем, там, чтобы что-то изучить, чтобы чему-то научиться делать, но проходит какое-то мгновение, и опять наши мысли переключаются на нашего Господа. И тогда вот такие, кажется, вроде бы такая простая и непонятная ситуация, но первое, что нам приходит на мысль, это помолиться Господу, открыть свое желание или прославить Господа за то, что такое радостное событие произошло в нашей жизни. И вот тогда будет исполняться вот это слово Писания, где апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Следующее, что может помогать нам к тому, чтобы мы не унывали, не впадали в уныние, чтобы наши как бы, руки не опускались, это то, чтобы быть готовым к Божьему ответу. Знаете, быть готовым к Божьему ответу и особенно тогда, когда ответ не такой, который мы ожидаем. Знаете, мы вот и христиане, и кто-то может быть духовник, кто-то может быть не сильно духовный. Но я думаю, что каждый из нас стремится вот возрастать в познании Господа. И вот мы во многих, если вот нам предложить какие-то, вот кто-то нас спрашивает совета, мы что-то можем посоветовать и сказать, как вот правильно поступить, как духовно сделать. Мы вот знаем ответы на многие вопросы, но часто мы сталкиваемся с проблемой тогда, когда нам самим нужно вот именно даже наш собственный совет применить на практике или применить не к жизни там, нашего друга или нашего соседа, а именно к своей жизни. И знаете, для нас у нас есть свое мнение и свое видение, как Господь должен нам отвечать. Нам должно все, знаете, такая жизнь должна быть гладкая, вот, как вот, знаете, озеро или речка, вот, особенно это по вечерам можно заметить, когда ветра нету, и такая гладь, и ровная, и отражение, вот, и всей окружающей природы можно буквально видеть в этом озере и иногда даже теряться и не замечать. Так где же все-таки небо? Там внизу или это оно вверху? Но не всегда наша жизнь случается такая вот именно гладкая. Часто в ней происходят какие-то бури, какие-то неурядицы. Иногда происходит такое, что Господь отвечает нам как-то, ну, нам кажется неправильно. Ну как, мне же вот так нужно ответить. Я же об этом молился, я же об этом мечтал. Или я же именно вот это ожидаю. Но Господь благословляет по-своему. И мы знаем, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. И это благословение, когда мы можем увидеть ответ Господа и принять его своим сердцем. Мне вспоминается пример пророка Ионы. Пророка Ионы, и знаете, Господь как-то проговорил и сделал в его жизни так, что вот буквально следующие слова на ответ Господний, реакция Ионы. Иона сильно огорчился и был раздражен. Братья и сестры, ну, представляете, ну вот вы можете сказать, что вот Господь как-то мне ответил, а я, ну, огорчился, может, да, может, можем сказать, да, вот, а был раздражен. Или в английской Библии говорится angry, то есть, ну, разозлился, вот как брат Вадим проповедь о злости говорил, мне прямо сейчас уже хотелось сидеть там, найти, чтобы уже быстренько прослушать, что ж там интересно о злости можно говорить, да? Братья и сестры, вот видите, английский перевод, там говорится angry, злым, злым на Божий ответ. Но вы скажете, ну это вообще не духовно, как это можно на Господа злиться, как это можно злиться на Его ответ, это же нужно верить Ему, это же нужно Ему доверять, это же нужно принимать всем своим сердцем, да, это если мы кому-то говорим. Ну а как в своей жизни? И дальше, второй стих, здесь говорится так. «Молился Иона Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил тебе, когда еще был в стране моей? Потому и я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». Братья и сестры, смотрите, на что, оказывается, Иона разозлился. Он злился на то, что Господь, оказывается, Он благой, Он милосердный, Он долготерпеливый, Он многомилостивый, Он сожалеет о бедствии. Братья и сестры, вы когда-нибудь злились на вот то, что Господь наш такой хороший и добрый? А вот пророк Иона, избранный Богом, который шел проповедовать, который миссионер, который, не знаю, может быть, духовней или всех нас, или многих из нас, я не знаю, был. А вот он разозлился на то, что Господь такой добрый был. Вот его такая реакция была, потому что ответ Господа и решение Господа было не таким, которым ожидал пророк Иона. Дальше еще один тоже хороший пример я хотел бы, чтобы мы посмотрели. Это пример Асафа. Это вот книга «Псалтырь», Псалом 72. Здесь я несколько стихов буду выборочно читать. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. И вот, эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро». Видите, что Асаф, он смотрел на жизнь нечестивых людей, он смотрел на свою жизнь, как он старался Господу угодить, как он старался Господу быть послушным. И у него тоже вот это негодование произошло, и он чуть ли не согрешил. Он здесь говорит, что «едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным». Позавидовал грешникам. Братья и сестры, это все является результатом того, что когда мы начинаем определять за Господа, что Он должен сделать, как Он должен сделать, как Он должен обойтись с этим человеком, как Он должен наказать этих нечестивцев, что Он должен сделать с Америкой за то, что они принимают такие безбожные законы. Братья и сестры, Господь, Он, Его разум выше нашего разума. И то, что Он делает, иногда нам это недоступно, иногда нам это непонятно, но мы должны доверяться Ему. И мы должны прежде всего посмотреть на свою жизнь, чтобы наша реакция на волю Божью, чтобы была такая: «Да, Господь, я смиряюсь перед Тобой. Я сегодня что-то не понимаю, я сегодня не знаю, для меня это непонятно, но да будет воля Твоя». Еще один, как бы, условие для того, чтобы нам не подпасть в уныние, это является тем, чтобы мы могли подождать. Потому что, знаете, вот иногда Господь отвечает нам сразу же, иногда Господь отвечает через какое-то время. Но мы порой бываем, как вот эти, знаете, маленькие дети, которые не хотят ждать, вот им или игрушку, или вот им ответ от родителей нужен прямо сейчас, вот когда они пришли, даже несмотря на то, что, может, родители чем-то заняты, что-то делают, вот им нужно сейчас в парк ехать, вот им прям все нужно бросить сейчас, в бассейн их вести, вот сейчас им нужно новую лего-игрушку купить. Братья и сестры, но... Мы говорим нашим детям, мы учим их, ты должен терпеть, мы учим их терпению. Но как происходит в нашей жизни? Как мы относимся к нашему Господу? Готовы ли мы потерпеть? Готовы ли мы ожидать от Него, подождать от Него ответа? Может быть, еще не время ответить Господу? Может быть, еще не время тому, чтобы Господь хочет подготовить нас к тому ответу, который Он нам даст? Когда-то ученики были с Иисусом Христом, они были посредине озера или посредине моря. И я не знаю, конечно, какие волны были там. Вы сами, кто смотрел на карту мира, вы видите, что Израиль – это какая-то, может быть, и жирная, но это точка на карте, это маленькая. И вот ученики, они были на озере. Представляете, озеро – это еще меньше Израиля, его вообще там на карте не заметить. Но там какие-то волны были такие, что... Ну, это не океан был, это не было большое море. Это как, чтобы мы ни говорили, это было озеро. Но там волны такие были, что ученики испугались. Я не знаю, может быть, это какой-то детский испуг был. Для меня вот это я понять не могу. Я пытался смотреть библейские словари о том, как вот, ну, какие там бури могли быть на этом Галилейском море или озере его называли. И, ну, все равно, какие бы там ни было, но это не были там в 3 этажа, в 4 этажа волны, и что они могли погибнуть. Ну, факт в том, что ученики говорят, что они испугались. Они испугались из-за того, что они будят своего учителя Иисуса Христа и говорят: как ты можешь спать? Мы тут сейчас все погибаем, сейчас нашу лодку зальет водой или перевернет, и все, и мы погибли. А как же ж проповедь, вот, а как же ж... мы будем проповедовать, как же, кто же за тобой будет идти? Вот давай, всех теперь нужно спасать прямо сейчас. Иисус Христос, он, мы знаем, что по Его слову все утихло, Он обличает Своих учеников в их в таком, знаете, маловерии, малодушии. И этот пример, он служит для нас тем, что иногда Господь допускает вот такие бури в жизни нашей. И для нас они кажутся, ну, это такая буря страшная, ну, уже страшнее невозможно, это просто уже все, конец. Но иногда Господь хочет, чтобы мы вот заметили и оценили вот эту разницу. Жизнь под защитой Господней и жизнь, когда, знаете, мы берем весла и гребем, знаете, куда мы захотим или куда мы считаем нужным. Когда вот, знаете, мы еще, как вот Христос, Он там спал на корме, с Ним ученики не советовались. Куда нам, что нам, может, нам где-то к берегу подгребсти, может, нам вправо, влево. Они пытались как-то разобраться с этой бурей сами. Вот, может быть, что-то похожее бывает происходит в нашей жизни, что Господь хочет, чтобы мы, чтобы прийти в нашу жизнь в середине этой бури, чтобы успокоить нас, и чтобы мы заметили и оценили вот именно эту разницу, жизнь с Господом. И, может быть, жизнь где-то какая-то в отдалении от Господа, или, может быть, жизнь где-то как-то, знаете, вроде бы и рядом с Господом, но не Господь в моей жизни. И здесь именно вот об этом я говорю, о том, чтобы уметь подождать. Уметь подождать в каких-то неурядицах нашего Господа, и ответ от Него, и избавление от Него. Еще очень хороший пример того, что ожидание, ответ от Господа мы находим в Ветхом Завете. Это был первый царь Израиля, Саул. Господь хотел испытать его сердце, Господь хотел после этого утвердить его, чтобы царство его сделать сильным. И в 1 Царств, 13 главе, 13 стихе мы читаем слова пророка Самуила, которые он по вдохновению Господа говорил, обращал к Саулу. И была ситуация такая о том, что Саул, он стоял с войском своим, ему предстояла битва с филистимлянами, их было очень много, но Саул ожидал то, что придет пророк Самуил, он совершит жертвоприношение, и тогда они могут совершить эту, по повелению Господа, одну из величайших побед над своими врагами-филистимлянами. Но прошло один день, два дня, вот так прошла вся неделя, семь дней. Саул смотрит, что воины, которые были верными ему еще, может, несколько дней назад, начинают разбегаться, и он уже не знает, что делать, и он начинает говорить: «Все, давайте сейчас жертвоприношение делаем, потому что, чтобы, ну, что-то, какой-то шум создать, знаете, какое-то такое движение создать в нашем лагере, чтобы, ну, какую-то уверенность придать нам». Но это не было воли Божьей на это. Господь не хотел, чтобы он сделал это. Господь хотел, чтобы Саул проявил терпение и чтобы он ожидал ответа именно от этого Господа, ответ от Господа. Но Саул не ожидал, Саул поспешил, сделал. Как только он закончил жертвоприношение, приходит Самуил и говорит: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда». Братья и сестры, видите, вот здесь такое, может быть, какое-то и было терпение у Саула, но не было вот этого долготерпения или терпения до конца. Нужно было подождать всего, может быть, несколько каких-то часов для того, чтобы пришел Самуил, сделал жертвоприношение по слову Господнему. И вот совершилась бы эта победа, и Господь бы упрочил царство Саула. Итак, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз посмотрели на эту притчу Иисуса Христа, и опять, чтобы в нашем сердце мы вот взяли несколько вот этих истин, о которых сегодня говорил я. Я надеюсь, что Господь проговорил к вашему сердцу о том, что нужно молиться. Молиться, и чтобы молитва наша, как я уже говорил, чтобы она не была синонимом просьбы, но чтобы она была наполнена и хвалой, и благодарностью нашему Господу, чтобы она была наполнена, может быть, где-то какой-то ходатайственной просьбой за кого-то, чтобы наша молитва, она была постоянной, чтобы в наших молитвах мы не унывали. Не унывали тогда, может быть, когда Господь медлит. Не унывали, может быть, когда Господь отвечает не совсем так, как мы этого ожидаем. Но чтобы мы всегда могли надеяться, всегда могли уповать на нашего Господа. Знаете, брат Вадим сказал, что он даст ответ нам на вопрос вот Иисуса Христа, который вот здесь он говорит: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Я когда готовил эту проповедь, размышлял над этими словами, и я не мог найти ответ правильный. Потому что вообще даже вот этот вопрос, он как-то, можно сказать, как-то звучит не в попад. Потому что здесь Христос говорит, вот вверху мы читаем, что о молитве, о том, чтобы постоянно молиться, не унывать. И здесь он вдруг заканчивает верой и говорит о своем пришествии. Может быть, это какой-то, не знаю, философский вопрос. Может быть, это какой-то, не знаю, как это, какими словами объяснить, риторический вопрос. Вопрос для какого-то размышления. Вопрос, может быть, для того, чтобы о чем-то другом задуматься. Я не знаю. Не знаю, почему так Христос спрашивал. И Христос это делал не один раз. Как минимум, еще один раз такое мы встречаем, когда, помните, Никодим пришел на встречу со Христом. И Никодим обращается к Иисусу Христу, он говорит: «Вот ты такой хороший, ты такой учитель». Он хочет к нему как-то, ну, задобрить его. «Вот мы знаем, что ты пришел от Бога, вот ты такие чудеса делал, ты такой молодец». И Христос останавливает, и он вообще вроде бы Никодима не слышал, и он говорит, что: «Истинно, истинно говорю тебе, что кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». И он совсем о другом говорит. Может быть, и здесь что-то подобное происходит именно в этой притче. Я не знаю, как точно, как может, как правильно объяснить это. Единственное, у меня было на сердце, чтобы сказать об этом, это то, чтобы мы, когда вот даже, знаете, мы вот в наших молитвах стараемся быть постоянными, что наши молитвы такие, они наполненные, духовные, разнообразные, что мы вот проявляем в наших молитвах постоянство, чтобы это не сводилось к тому, что вот эта молитва, это является предметом нашего упования и нашей надежды. Знаете, мы поем такой псалом, он мне нравится, мелодия в нем хорошая, и слова вроде бы такие, с одной стороны, хорошие, с другой стороны, может быть, и не совсем. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть». Братья и сестры, Лермонтов, он написал это стихотворение, и потом это была еще мелодия добавлена, сейчас мы поем этот псалом, но одну молитву чудную, я думаю, что вот для него, вот, у него была небольшая вот ошибка, он фокус потерял. Потому что он вот свое упование он сосредоточил на вот этой молитве. Вот я скажу эту молитву, вот я произнесу, может быть, он имел молитву «Отче наш», что я вот скажу вот эти слова, и они таким чудесным, магическим способом, они изменят какое-то мое настроение, мою жизнь, они как-то повлияют на обстоятельства, и вот тогда мне будет хорошо. Но это неправильное отношение, потому что мы должны понимать, мы должны осознавать, и наше упование должно через молитву, мы должны смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Потому что не молитва отвечает нам, но Господь. Не молитва дает нам облегчение, но облегчение дает нам Господь. Братья и сестры, мы пойдем с этого места. Давайте подумаем, во что сегодня верю я. Сегодня звучало такое замечательное слово о вере. Во что сегодня верю я? А потом еще, знаете, один вопрос тоже хороший. Какую веру видят во мне окружающие люди? Какую веру видит во мне Господь? Потому что, знаете, когда мы смотрим на себя с одной стороны, то мы много чего не замечаем. Но когда мы, знаете, повернемся, так станем, еще так, вот так, и тогда мы уже больше замечаем деталей на себе. Тогда мы, может быть, видим, что нам где-то одежду нужно подправить или причесочку лучше сделать. Вот точно так же с нашей верой. Нужно проверить, оценить ее. И оценить ее не только со своей стороны. Ну, я думаю, да, я уже такой, у меня вера хорошая, я уже так хорошо, твердо верю. Но посмотреть и узнать мнение, а что думают окружающие люди, неверующие, где я работаю, а что думают, может быть, мои домашние о моей вере. И вот такие беседы, такие дискуссии не очень полезные. А потом, знаете, братья и сестры, очень тоже полезно открыть Слово Божие и посмотреть, прочитать и сопоставить свою веру с тем, какую веру хочет видеть в нас наш Господь. Об этом мы узнаем из Слова Божия. Пускай вот эти размышления, пускай вот эти мысли, они будут в нашем сердце. И пускай они принесут какое-то, знаете, изменение, может быть, это какой-то толчок в жизнь нашу. Потому что наша жизнь, она такая часто обыденная, она такая нас затягивает, и мы вот, знаете, в нашей вот этой суете кружимся. И порой не замечаем себя, не замечаем окружающих людей. И, к сожалению, порой даже бывает не замечаем уже нашего Господа. Заканчивая свое слово, я хочу закончить его таким небольшим стихотворением, которое написала поэтесса Вера Кушнир. Очень замечательные слова, которые, я тоже думаю, что нас могут побудить к размышлениям о нашем состоянии духовном, о нашей вере. «Стою под небом, нем и недвижим, рукой подать до вечности и рая. Как жаль, что мы по жизни так бежим, величия над собой не замечая. Нам некогда поднять свои глаза, раздвинув звезды, небом любоваться. Лишь изредка блеснувшая гроза заставит нас от грязи оторваться. У нас дела. Но если б мы могли душой над спящим миром ввысь подняться, осилить притяжение земли и с Иисусом в небе повстречаться. И верю я, подобный миг один нам подарил бы радости так много. Но труд наш каждодневный господин, и в суете нам часто не до Бога. Аминь.